Сергей Михеев, Сергей Коневский в студии. Сергей Александрович.
Да-да.
А вот и мы.
Да-да.
Хива.
Да, Сергей Александрович, ну и про Навального. Тут обратили внимание, что в поездках и
не
в одной.
Что же нас не осчастливит никак это с каким-нибудь?
Здоровьем своим?
Тезисами каким-нибудь.
Mm.
Нет, каким-нибудь, ну, он же ничего не говорил пока.
Пока нет.
Ага.
А ведь тогда же и Скрипали тоже ничего же
ну,
не говорили.
Ну, это очень
долго,
странно,
да?
Честное слово, да. Значит, нам не дают возможности взять эти самые пробы грунта, хотел сказать, да, анализы для того, чтобы, ну, увидеть, да, пусть даже в присутствии немецких медиков не дают никому с ним встретиться, его не показывают, говорить ему ничего не дают. Ну, опять, вот началась все та же самая история. Если он как-то парализован и не может ничего сказать, ну, пусть так и скажут, что вот такой вот страшный новичок был. Ну, ладно, что там еще? Угу.
Алексея Навального в поездках и ни в одной сопровождала некая Мария Певчих, постоянно проживающая в Лондоне гражданка Великобритании.
Угу.
Есть оперативная съемка, где вот эта Мария Певчих идет постоянно рядом с Навальным, что-то там с ним разговаривает, дает ему какую-то бутылочку воды, например, в частности. И был запрос, а потом она, короче говоря, куда-то исчезла. Она улетела и не дает никаких комментариев, ничего не рассказывает. Ее выпустили из России почему-то тоже. Вот, угу. Хотя она очень подозрительный субъект. Некоторые считают, что, может быть, она-то как раз и была вот этой вот самой предполагаемой отравительницей Навального, да.
Ну, это странно, вот. Потому что если это так, то ее должны срочно задержать какие-нибудь там великобританские органы власти или немецкие, или какие-то.
Дают, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не дает никаких комментариев. Сама эта женщина сказала, что она готова ответить на запрос, но только после консультации.
Ну, вот такое впечатление возникает, что они все замолчали, и, кстати говоря, тоже вот жена Навального запрещает оглашать диагноз. Они все замолчали, потому что на самом деле ситуация другая. Им сказали, что вот, значит, вы молчите, говорить будем мы, сценарий вот такой, и все. Вот то они говорили без умолку, буквально щебетали, так сказать, да, что-то требовали, все время требовали, а то вдруг раз, и они все поймали тишину, что называется. Я это так, связываю только с одним. Значит, там где-то, где находится Навальный, включили определенный сценарий. А этим всем людям, которые к этому причастны, сказали, что вы просто не давайте никаких комментариев, молчите, потому что, да, они боятся, что если те могут что-нибудь сболтнуть такое, не то, что не будет укладываться вот в эту версию отравления Навального сверхновым новичком вот страшной России, да, то это будет не очень удобно. Вот, собственно говоря, и все. Я других я причин не вижу. Потому что иначе бы, если бы это была совершенно свободная ситуация, да, я думаю, они должны были бы говорить много, по крайней мере, до определенного момента они вообще все говорили очень много, постоянно, каждый день, и что-то все время требовали, кого-то в чем-то обвиняли и так далее. А сейчас они раз и все замолчали. Я думаю, что им сказали простую вещь, да, довели до них, что вот есть официальная версия, эту официальную версию будет доказывать, проталкивать и аргументировать, да, другие люди, они будут находиться там, на Западе. А вы пока помолчите, вот, потому что, не дай бог, что-нибудь не то скажете, вот, и это будет не очень удобно.
Тут, по слухам, значит, вот эта вот женщина Мария, забыл, как зовут, господи, Мария Певчих, такие все фамилии, Ярмыш, Певчих, она была близкой подругой Навального, в частности, она жила с ним в одном номере томской гостиницы.
Да?
Да, вот так бывает. А значит, да. Могла предложить своему спутнику все что угодно, пишет пресса.
Для настоящих революционеров как бы это не помеха.
Конечно.
Да, как мы знаем тоже, так сказать, по историям, так сказать, опять же, и дедушки Ленина, и многих других революционеров, как бы это не помеха. Вообще революционеры, они исповедуют абсолютную свободу, да, всего. Вот, поэтому, ну что ж, ну соратник по партии, да. Непонятно, зачем жить в одном номере, видимо, денег не хватало уже. Донаты уже денег не давали. Вот, как это, полюбовница денег на спички не дает. Вот, как в одном фильме говорилось. Вот, и приходилось вот ютиться в одном номере, да, вот, но ладно, не будем как бы уж тут придираться, потому что я думаю, что там, в общем, все понятно, там, я думаю, что там, что касается чистоты нравов, то там с этим, такими вещами не заморачиваются, ведь цель высокая, цель осчастливить, так сказать, всех, ну, значит, свергнуть режим сатрапов и всех осчастливить, а вообще я могу сказать, что у разных всяких, вот, опять же, революционных деятелей всегда с этим были такие очень, очень свободные нравы были. Вот, поэтому не знаю. Вот, но к вопросу о том, если вот это немножко это ерничание, так сказать, оставить в сторону, к вопросу о том, что если кто-то хочет разобраться с тем, что произошло, наверное, надо опросить всех, кто рядом с ним был. Ну, это же логично. Вот говорят, что его отравили. Хорошо. Значит, говорят, что надо расследование провести. Еще лучше. В таком случае, в рамках этого расследования, должны быть подробно и неоднократно допрошены все, кто был рядом с ним, но на протяжении достаточно длительного срока. Да? Все абсолютно. И уж тем более такие люди, которые там ему бутылочку с водой подавали или жили с ним в одном номере. Ну, это же как бы очевидно. Вот. А вдруг они все куда-то исчезли, значит, зашкирились там, да, и молчат. Вот. Довольно странно.
Рассказывают про вот эту Марию Певчих, что она работала помощником у британских парламентариев и якобы даже каким-то образом сотрудничала с Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным, которых вы сегодня тоже, кстати, вспоминали.
Ну да, ну так мимо них пройти, наверное, нельзя.
Еще она владеет сетью книжных магазинов в Великобритании. Угу. Вот, то есть она такой серьезный человек, судя по всему, не бедный.
Ну да, 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 да. То есть одно из двух. Или это, значит, или это чей-то агент, или это, так сказать, агент чьей-то разведки, да? Вот. Ну, посмотрим, что с этим связано. Но факт тот, что, понимаете, да, опять же, если вот нас все время призывают, там, в том числе с Запада, призывают к открытости, абсолютной открытости, к сотрудничеству, чтобы делать шаги навстречу, ну, давайте, я вот считаю, в рамках расследования надо найти этого человека и допросить.
Причем, я так понимаю, она же и не скрывается. Вот говорят, из России она вылетела без всяких проблем. За прошедшие 2 недели с ней не связывались правоохранительные органы никакой страны.
Плохо.
Хотя ее телефон постоянно включен. Ее ни разу не вызывали на допрос и ни на какие опросы. Она не получала никаких повесток.
Ну так вот надо, чтобы получила. Но единственное, я не понял, она гражданка чего? Великобритании?
А тут не написано, но... А, да, 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 она гражданка Великобритании.
Ну, если она гражданка Великобритании, мы, конечно, наши власти повестки ей присылать не могут. Вот. Но, например, скажем, потребовать...
Ну, Интерпол есть.
Да, потребовать ее подключения к этому, я думаю, это было бы правильно. Опять же, британские власти, ведь они тут же подхватили вот эту версию по поводу отравления Навального новичком. Ну, было бы правильно всех опросить. Было бы правильно, если там фигурировали британские граждане, постоянно проживающие на территории Великобритании. Да, ну, было бы правильно их, ну, как минимум опросить. Вот, в рамках вот этого расследования. Они же там расследование ведут. Ну, вот давайте вести расследование. Давайте как бы, да, всех допросим. Давайте вообще, я лично считаю, что давайте создадим совместную следственную группу. Вот. И будем вызывать, как бы, да, на перекрестный допрос иностранными и российскими следователями всех тех, кто был рядом с этим человеком Навальным, кто работал с ним, кто общался с ним, кто имел отношение, так сказать, к организации его поездок. Вот со всеми. Их всех, вот как вот в таких случаях вообще надо, их всех надо сейчас вытаскивать. Всех абсолютно, кто имел отношение к этим штабам Навального, где он был, там, может, последний месяц, кто его знает, там, да, может быть, его отравили уже раньше, а сейчас только сработало. Или еще что-то там вроде. Вот их всех надо вытащить и всех допросить, причем не по разу. Вот, вот это называется расследование, да? А когда, значит, все тихо сидят по своим норкам, вот, а там что-то в интернете, какие-то там эти страсти кипят, это не называется расследование. Это расследование в стиле ФБК, вот этого Навального. Когда они берут, как бы, и, например, скажем, даже вещи, задекларированные в налоговой инспекции, да, вытаскивают какие-то фотографии и говорят, вот, мы расследовали. Это не называется расследование. Вот. Это как-то по-другому называется, манипуляция или еще что-то там вроде. Расследование – это в отношении того, что скрыто. Того, что скрывают, того, что, так сказать, там, например, скажем, не декларируют, того, что незаконно. Вот это расследование, да. Вот. Но в рамках расследования, да, конечно, необходимо там вытащить и допросить максимальное количество людей, вот, которые могли иметь место или иметь отношение к, вот, к деятельности вот этого несчастного во всех смыслах слова Алексея Навального. Вот почему этого не происходит, мне непонятно. От России требуют каких-то шагов, но я так понимаю, что шаги, которые требуют Россия, они такие, как это себе видит Запад. Это примерно так же, как в случае со сбитым этим Боингом. Значит, Россия должна, значит, выйти и признать свою вину. Да, вот, вот это было бы шагом навстречу. Да, должны мы сказать и дальше показать. Вот, вот мы отравили Навального, сделали это вот эти и эти. Ну, по личному, естественно, приказу там, Путина, а как еще, по-другому никак. Наверное, так они себе это видят.
Ну, конечно.
Вот, но надо понимать, что это к объективному расследованию никакого отношения не имеет. Вот, это имеет отношение, например, к политической кампании, это имеет отношение к манипуляции, это имеет отношение к еще чему угодно, но не к расследованию. Это не называется расследование. А вот если расследование, тогда да, давайте нам всех пресс-секретарей, всех подруг, всех друзей подруг и подруг друзей, как бы, да, всех единомышленников, там, штабистов, там, этих самых водителей, охранников, а я знаю, что он ездил, такой демократический человек, он ездил все время, на, так сказать, с водителями на машине и с охранниками. Вот зайдет как-нибудь в автобус, обязательно сфотографируется и выложит в Инстаграм. Я вот всю жизнь езжу каждый день на этом самом, на общественном транспорте. Вот. Но мне даже в голову не приходило, как бы, что-то в этом деле, что-то в этом роде, так сказать, изображать. Но тем не менее, но вот, вот этих всех людей надо найти и допрашивать, допрашивать, допрашивать и допрашивать. И, может быть, тогда удастся докопаться до правды. И мне непонятно, почему этого не делают, например, скажем, хорошо, вы не хотите это делать совместно с Россией, а почему вы сами этого не делаете? Вот. Ну, вообще, по-хорошему, да, должна быть совместная группа, как бы, да, которая будет расследовать эту ситуацию.
Сергей Александрович, и, конечно, вот это все отравление увязывают же с «Северным потоком-2».
Да.
И вот американское издание «Политика», это довольно авторитетное издание, назвало 6 вариантов отказа от «Северного потока-2» для Германии. Ну, подготовили как бы записку им, как им красивее отказаться.
То есть, если они сами не могут допетюкать, там, им надо просто выложить в интернет инструкцию.
Берлин мог бы надавить на надзорные органы, чтобы они отменили свои разрешения на строительство. Однако это может грозить судебным иском. Причем от немецких же и компаний, которые туда вложили кучу денег.
Хороший совет, слушайте, для демократического общества. Надавить. Это что означает? Это значит незаконное какое-то, так сказать, оказание незаконного воздействия?
Да, воздействия.
Надавить. Ага, так.
И судебные иски могут сравняться по стоимости с самим газопроводом. То есть это не очень хороший вариант. Более щадящим для немецкого правительства мог бы стать пересмотр того, как идут судебные процессы строителей газопровода с природоохранными организациями, которые выступают против строительства. То есть помочь природоохранным организациям.
То есть надо все равно занять какую-то предвзятую позицию. Не объективную, а предвзятую, так?
Ну, как-то руководствуясь революционной целесообразностью.
Конечно, да.
Третьим путем для Германии может стать введение национального ограничения на импорт российского газа под соусом интересов безопасности страны. И еще два варианта предлагают активное участие Германии в поддержке общих санкций от Евросоюза и от США. А шестой вариант предполагает, что реализация проекта можно будет помешать уже после его завершения. То есть дать построить, но не дать лицензию на работу.
Как это интересно.
Все это вот американские способы,
ну и, конечно,
красивые.
Если, да. Кстати, все шесть способов, которые перечислили, они все в той или иной степени незаконные и манипулятивные. Все в той или иной степени.
Но хозяин-барин это называется.
Предлагается занять как бы не объективную, взвешенную и равноудаленную позицию, а вполне себе такую ангажированную, как бы, и давить на этих, на тех, на пятых, на десятых. А давить это что значит? Это значит, в том числе угрожать какими-то воздействиями там, и все, что с этим связано. Да? Вот. Но вот интересно, что издание «Политико» думает, что вот они сами бы, немцы, не додумались. Если бы они хотели отказаться от этого проекта, они сами не додумались бы до этого. Но ведь им предлагают вот даже так прям вариант. Уже напрямую, просто в ухо буквально жужжат, вот как это можно сделать. Тем более, что вот видите, как все удачно сложилось, и вот Алексей Навальный, с ним тоже что-то не то, вот поэтому за него так схватились, и явно не вот эта шумиха явно неадекватная масштабом ни его фигуры, ни его деятельности. Вот. Но если это можно как повод использовать, а почему бы и нет? Посмотрите, насколько на фоне вот этого как бы, да, инцидента с Навальным, насколько с берлинским пациентом, как говорит Песков, вот, насколько это самое...
А он и так его называет, да?
Да, берлинский пациент. Это просто какой-то шпионский роман, можно так назвать, «Берлинский пациент». Вот, это самое. Насколько вообще активизировалась сразу дискуссия не вокруг, например, свободы в России, а вокруг именно «Северного потока-2». Вот посмотрите, о чем в основном говорят, как бы, да, все те, в том числе иностранные издания, которые об этом пишут, да, и все те, кто якобы вот, ну, как бы так вот выступает в поддержку Навального. Они говорят про «Северный поток-2». Все. Они не говорят про свободу слова в России, они говорят про там, политический процесс в России. Они про все это не говорят, потому что, ну, где-то там, может быть, там где-то это на периферии вот этих всех вещей, как бы оно и есть. Вот, но, в принципе, они про это не говорят. А говорят они про «Северный поток-2», что с ушами абсолютно выдает все намерения, да, и все, что с этим связано. Вот так вот. И для чего, собственно говоря, вот эта вся, значит, история тоже, видимо, должна использоваться.
Но эксперты отдают должное Ангеле Меркель. Она активно выступает все-таки за достройку «Северного потока-2». И она, судя по всему, вот многие смотрят на те заявления, которые она делает. Она не собирается принимать решения, которые бы ограничили или даже помешали строительству. Есть в ее партии те, кто борется за ее наследство. В частности, называют Норберта Реткина. Вот. И он ведет агитацию внутри Христианской демократической партии и в обществе за закрытие «Северного потока-2», но на закрытых заседаниях самой партии, где он это активно продвигает, его никто не поддерживает, по слухам. Вот.
Тут так какая что... штука вот есть, мы же уже об этом говорили, да, тут есть такая штука, что, может быть, Ангела Меркель и так и будет до конца как бы не препятствовать, но не препятствовать мало, надо помогать. Почему? Потому что часы тикают. И срок Ангелы Меркель, срок нахождения у власти Ангелы Меркель, он вот совершенно как бы неизбежно приближается к концу. Вот. Все, по крайней мере, сходятся во мнении, что Ангела Меркель больше не будет канцлером. Вот. А это значит, что вот после ее ухода она, например, так вот и не будет ничего делать против потока. Но если до этого момента поток не будет достроен, то после того, как она уйдет, да, ситуация может подвиснуть гораздо, гораздо, так сказать, серьезнее, чем сейчас даже. Вот. Потому что непонятно, хотя там разные, как бы все говорят, да, это вот выгодно бизнесу, но бизнесу выгодно это всегда. Вот, но вопрос в том, что непонятно, как сложится ситуация. Прогнозов много, но пока никто не знает, не может вам точно сказать, как сложится ситуация, какие люди придут к власти, как общественное мнение там, или, скажем, политическая ситуация вокруг этого будет меняться. Никто не знает. Поэтому, да, Ангела Меркель, вот ей отдают должное, так сказать, несомненно. Но по большому счету, вот я лично считаю, что каких-то усилий по действительно форсированию этого строительства Ангела Меркель не предпринимает, или их совершенно недостаточно. Потому что здесь просто, видимо, она считает, что не поддаваться вот этим американскому нажиму с точки зрения прямого запрета, это уже достаточно. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Вот в чем проблема. Поэтому может так случиться, что она и так и будет примерно такую же позицию занимать, как она сейчас занимает, до самого упора. А потом просто она покинет свой пост, и все. А кто придет на ее место, да, и как он будет себя вести, ну, на сегодняшний день никто не знает. И я думаю, что, конечно, противники достройки этого Северного потока-2, противники России в целом, они, конечно, сделают все возможное для того, чтобы повлиять уже на нового человека вот, в нужном им русле. И, может быть, этот новый человек будет менее стойким, чем Меркель, потому что Меркель как бы уже терять нечего. Она почему еще такая, так сказать, стойкая? Потому что она понимает, что ей уже не нужны никакие политические компромиссы. Вот, ее как бы, политическая карьера подходит к завершению. Ей уже какие-то такие вот кульбиты, там, прыжки через голову, они ей просто не нужны. Она может позволить себе такую относительную твердость. Но тот, кто придет на смену ей, кто будет только начинать, у кого впереди будет некая перспектива, да, тот начнет запросто может начать думать так. А может быть, действительно лучше договориться с американцами, а может быть, с ними можно договориться, ну посмотрим, да ладно, так сказать, как-нибудь и прочее, прочее. Вот в чем риск, на мой взгляд, один из основных.
И, Сергей Александрович, Дания активно опять начала выступать против «Северного потока-2».
Вот это Дания, а?
Какая, да, маленькая, но гордая страна.
Угу.
Значит, Дания предлагает пересмотреть вопрос о строительстве «Северного потока-2», при том, что только в начале июля Дания после долгих препирательств разрешила его строить в своих водах и использовать трубоукладочные суда с якорями. Вот. А сейчас Дания уже задумалась о том, что, может быть, нужно как-то отозвать свое разрешение на строительство.
Ну, вообще, все это все равно, как бы, в конечном итоге это все тоже выходит на вопрос о нашей, так сказать, технической неготовности его достроить. Вот, потому что время идет, да, а я так понимаю, что серьезного продвижения вперед с точки зрения, так сказать, достройки его нету. По разным всяким причинам. Вот, но в конечном итоге это вопрос к нам, к российской стороне, так сказать, а где же мы были и что же мы делали. Мы об этом много раз говорили, и я еще раз считаю, что это один из серьезных просчетов и «Газпрома», как бы, да, и всех остальных. Вот неподготовленность, да, к принятию этих санкций, к моменту принятия этих санкций. Потому что, на самом деле, вот все эти разговоры можно было перекрыть просто фактом физической достройки. Вот его достроили, и все, дальше говорите, что хотите. Хотите так, говорите, хотите сяк. Вот. Я могу сказать, что если бы, например, скажем, это бы мы были бы к этому больше технически готовы, то он уже был бы достроен. Вот Навальный, например, случился сейчас. И сейчас случилось обострение по поводу «Северного потока-2». А он должен был быть достроен еще в прошлом году. Не было еще никаких Навальных, так сказать, никаких отравлений, никаких новичков и так далее. Вот, вот о чем, так сказать, да, стоит тоже задуматься. А потом, конечно, да, переводить уже стрелки на Ангелу Меркель, там, на Данию, ну, это понятно. Ну, это тоже законно, как бы, да, но ясно, что...
Это не вся правда.
Хочешь, да? Не то чтобы даже не вся правда, вот знаете, есть поговорка, если ты хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Сделай сам сначала, и это самое главное, сделай сам ту часть работы, которая зависит от тебя. Сделай ее сам и сделай ее качественно. Вот, а потом уже там, да, все остальное, там, пенять на других, как бы, и говорить, да вот эти мне не это самое, плохому танцору, как всегда, что-нибудь мешает. Вот эти нехорошие, те нехорошие. Они нехорошие, они делают свое дело. Вопрос только, чтобы ты свое дело сделал правильно и качественно сам. А вот когда уж ты все, можешь сказать, я сделал все, что возможно, ну, тут уж, например, скажем, там, какие-то непреодолимые совершенно обстоятельства, ну, да, вот, но... Вот, вот это, мне кажется, главное здесь тоже.
Тут интересный же момент, что Дания работает по экологической линии. То есть из экологических соображений они запрещали строительство. У них там то, кто-то там нерестился, то у кого-то какие-то стрессы были у рыбы, и нельзя
стрессы
было.
Стрессы у рыбы, это вообще, да. Там рыба. А рыбы интервью не давали случайно?
Ну, если
не
нужно
о своем стрессе.
Можно
и психолога, да, нанять рыбам.
И сейчас вообще рассказывают, что экологические движения же, они стали очень активно использоваться в политической работе. И всегда, когда строят любой газопровод, где бы его ни строили, всегда вокруг появляются вот эти вот очаги экологического сопротивления.
Экологи — это что-то.
Но если разобраться, то многие крупные экологические вот эти вот движения или организации, они ведь поддерживаются как раз-таки вот этими самыми фирмами.
Конкурентами.
Крупными нефтяными компаниями и так далее. Нам сейчас нужно сделать небольшую паузу на новости, и мы вернемся через несколько минут. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, ну вот слышали, человек хулигана бросали под ноги муляж гранаты людям на Арбате.
Нет, придурков хоть пруд пруди, вот реально, да?
Интересно.
Вот хоть
интересный конкурс.
Да. Это же вот идиотов, которые, так сказать, сами себе на свою, так сказать, задницу находят приключения, их же огромное количество тут. Сидеть, любимое же занятие, сидеть на суку там, и пилить его, пилить сук, на котором ты сидишь. Вот. Но иногда вот мы тоже, знаете, вот апеллируем как-то типа к людям, там, к народу и прочее. И нам кажется, что мы вообще имеем дело с разумными существами. Вот. Но на самом деле огромное же количество просто, во-первых, полудурков откровенных, да, у которых там неизвестно, что в голове там. И очень много людей, к сожалению, сейчас их все больше и больше, но психически ненормальных. То есть они не такие психи, которых надо это самое за решетку сажать, но они, в общем-то, неадекватны психически. И таких все больше и больше, в том числе благодаря вот этому дичайшему информационному давлению, ну и их собственной там подверженности, значит, всяким воздействием, сами себя заводят. Сейчас тоже вот эта эмоция, доминирование эмоции везде должна доминировать, она же огромное количество людей просто, ну, разрушает. Они же сами себя там доводят или какой-то безумно истерическим весельем, или наоборот, какой-то безумно истерической злобой там и так далее. Так что, ну, вот в таком мире мы живем. Поэтому, когда говорят, вот Александр Григорьевич Лукашенко взял и выключил интернет, а что, почему бы нет? Может быть, просто как в качестве сеанса психотерапии брать, иногда выключать.
Это называется digital detox.
О, видите,
как-то электронная детоксикация.
Ну да, 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 наверное.
Некоторый отдых от этого всего.
Да, но это же так. Нет, слушайте, но вот на самом деле уже наиболее ответственные врачи-психиатры, да, и просто врачи, они и на Западе, и у нас, но у нас просто как-то это еще не практикуется, на Западе, они же просто это рекомендуют человеку, людям периодически отключаться вообще от этих вещей, от всех этих информационных потоков, потому что, ну, очевидно, что это, ну, сводит с ума. Вот. Особенно людей неподготовленных, не обладающих достаточно, так сказать, профессиональными знаниями там, и так далее. Вот. Это очевидно, это именно так. А сейчас наоборот, как бы, а люди наоборот обкладываются все большим и большим количеством экранов. Тут тебе и интернет, и телевизор, и телефон, как бы, и все это во все уши ему гундит и что-то такое сообщает, постоянно пиликает, теликает, надо все время что-то отвечать, как бы писать какую-то чушь собачью. Там, или это всех, потом всех, опять же, всех выводит вот этими, значит, призывами к тому, чтобы быть активным, самореализовываться. И вот человек, который, может быть, ему на роду написано просто сидеть и эти самые, ну, грубо говоря, там тапочки шить, там, да, или там вязать варежки. Это будет самое лучшее, на самом деле, что было бы для него органичнее. А он начинает вот прыгать, кривляться там, или она, вот, и что-то там на руках ходить, и себе там это, что-то какого-то там петуха показывать там, и так далее, и так далее. Вот, ну, оно тебе не надо, да. Вот, но вот это вся, весь этот вот мусор информационный, вся, весь этот поток, он вот принуждает огромное количество несчастных, я бы так сказал, людей, да, пытаться быть активными. Пытаться там самореализовываться как-то, быть активными. Им уже кажется, что вот они... И им постоянно внушают, что они что-то... Что жизнь проходит мимо них, что они что-то там не ловят, что они что-то не успевают. А в реальности, может быть, как раз наоборот, они бы были бы гораздо счастливее, если бы они не пытались бы все успевать. Вот. Вот, к сожалению, это есть. А вот от дури они начинают вот муляжи гранаты кидать людям под ноги и так далее.
Ну, в общем, вообще вера в народ, она... слишком большая, да, у людей, особенно у интеллигенции. А вот у нас, знаете, у нас есть военный эксперт Михаил Ходорёнок. Он говорит, что те, кто когда-либо был в армии, особенно на каких-то командных должностях, ну, он видел народ. И вот он какую-то сильную веру не испытывает в его какой-то адекватности, еще что-то.
Я тоже очень скептически отношусь, да, честно говоря. На командных, конечно, постах в армии не находился, но я скептически отношусь просто потому, что жизненный опыт показывает, что... Ну, не надо людей как бы переоценивать. Потому что очень много мифологии по этому поводу. А вот вы сказали, интеллигенция верит в народ. Да она не верит в него. Она просто апеллирует, ну, вот, к нему как бы как якобы к тем, кого она хочет осчастливить. А в реальности она при столкновении с каким-то вот реальным народом, эта интеллигенция чаще всего хочет залезть под лавку. Вот, потому что или тихо ненавидит его, шипит там из своего окна, что вот это быдло не понимает всей гениальности этой интеллигенции. и так далее, и так далее. Так что у нас просто очень много такой мифологии, говоря, опять же, из советского периода, что вот народ, он там, он знает. Нет, он знает что-то, да, как бы он существует, действительно, на самом деле, есть какие-то архетипические вещи там общие для этого самого. Но, опять же, здесь не надо ни преуменьшать, ни преувеличивать. Вот, надо как бы во всем вот искать такую золотую середину. Что-то, да, что-то есть, а чего-то, на что-то лучше и не рассчитывать. Да. Поэтому когда разговор о том, что вот, ну как же вот если народ сказал, что он там сказал, кто такой народ, как бы, да. И все время говорят, что вот есть как, вот народ, он где-то вот, он как каким-то субъектом существует таким, да, отдельным, а где он, вот, да. И когда говорят, вот, а Петя, да Петя, он вообще там придурок, там, а там Люся там, ну, цензурных слов не могу найти там, да. Вот. А где тогда народ-то?
А, то есть если по отдельности да. смотреть, там все неудачные, да?
Если по отдельности, да, если по отдельности про кого не спроси, как бы, да, вот один я Д'Артаньян, а все остальные, как бы, эти самые... Да, неудачники, как вы выразились, да?
Да.
А вот, ну, есть где-то какой-то народ, вот он есть, вот он, и он там... А этот народ, он состоит из конкретных людей, которых вы в том числе знаете, вот, и которым, так сказать, ну, понятно, что надо и к себе относиться крайне самокритично, но и вокруг себя тоже понимать, но люди полны недостатков, да, нету никаких этих самых полубогов там и идеальных людей, их просто, ну, как бы не существует. Да это и было бы и глупо, и невозможно, да и не нужно, если честно, да, вот тоже в определенной степени, вот. Это все я, кстати, и к себе тоже прилагаю в полной степени.
Ну, мне кажется, еще вот вы сегодня уже вспоминали опыт революции и гражданской войны.
Да.
Там были довольно сильные примеры вот того народа, который какой может народ быть,
да,
когда
да.
сжигали усадьбы и так далее.
Не, ну да. по-разному, да, по-всякому там. Вот как я в одном КВН давно слышал там. Мне, правда, жаль ее, но тем не менее, все равно, так сказать, там была такая: Белла Ахмадулина и тебя Надулина. Вот.
Хорошее, главное в рифму, да.
Это по телевизору показывали. Поэтому так вот, да, там земля крестьянам, заводы рабочим. Я что-то не видел, честно говоря, ни земли у крестьян, ни заводов у рабочих. Вот я вот в детстве ездил в деревню там, к своей там, двоюродной бабке, там довольно много времени проводил. Там были такие простые тетки. Простые вот такие тетки, в основном они тогда еще были в основном фронтовички. Вот многие из них потеряли мужей на фронте. Вот, там все так просто было, как бы, да, без всякой это сам работали они в совхозе. Вот, но они как сядут, например, за стол, там интересно что-то, в советское время ужас, там, престольный праздник.
На престольный праздник,
да, так сказать. Да, какой-нибудь это. Как сядут за стол, как водочки выпьют, так сказать, цветного они не пили. Вот.
Это называлось вот так, да, цветного не пили.
Вот. И как понесут там через слово там с матом.
Аналитику вы имеете в виду, политическую, да?
И как. Знаете, вот, например, там, скажем, того же самого Никиту Сергеевича Хрущева, которого очень любит наша интеллигенция, они, кроме как матом, вообще не характеризовали. Почему? Очень просто. Вот, Никита Сергеевич Хрущев взял, и ему вштырилось в голову в какой-то момент, что до коммунизма рукой подать, и он стал в это самое в деревнях отбирать у людей подсобное хозяйство. Коров отбирали, свиней, как бы вот это, кроликов ликвидировали. И вот сидели бабки, у которых там муж умер там, да, вот у меня вот двоюродная бабка моя там, да, тетя Нюра, царствие небесное, у нее убили мужа на фронте и двух сыновей старших, и один только остался. Кроме как матом, она про этих прекрасных советских лидеров никогда не вспоминала.
Угу.
Никогда. Потому что она всю жизнь проработала в совхозе, как бы, да, не имея, по большому счету, ничего.
Как бы вопреки тому, что делало государство.
Да.
А то у них отберут то.
Вот Никита Сергеевич, да. которого очень любит наша интеллигенция, да, его кроме как матом, о нем кроме как матом вообще не говорили. Поэтому тоже к вопросу о народе там и так далее, и так далее. О народе в огороде. Тут тоже как бы надо смотреть в глаза реальности. Потому что все эти вот книжки там, всякие, знаете, там, всевозможные там заумные встречи там или какие-нибудь там партконференции, это все одно. А жизнь вот все равно это другое. Вот и все.
Ну, на самом деле, вот я иногда слушаю представителей левого движения сейчас, они как-то вот умалчивают и коллективизацию довольно сложную, и голод, который после этого был, как-то они вот это все умалчивают, типа как будто бы, ну, ничего страшного, а что делать? Нам нужно сделать сейчас небольшую паузу, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Ну да, конечно, умалчивают, когда тебя это не касается, можно сказать, что, ну что ж, это была такая историческая необходимость. Вот. А конкретно людей, так сказать, которые в этом участвовали, в этой необходимости, или стали жертвой этой необходимости, да, ну, как бы, так как они уже все поумирали, как бы, да, ну, то есть, как будто бы их и не было. Вот и все. Придумаем себе, так сказать, для этого какое-то обоснование. Вот. Ну да ладно, едем дальше.
Сергей Александрович, ну, чтобы, да, на какой-то более-менее оптимистической ноте закончить, Борис Джонсон, это большой друг России,
да,
хочет отказаться от общеевропейских норм в области прав человека.
Я поддерживаю, хотя не знаю, о чем он.
Ну, он говорит о чем. Он готовит предложение по ограничению соглашений по защите прав беженцев в части возможности их высылки с территории королевства. Из-за того, что Меркель всех пригласила, многие понаехали еще и в Британию. Как они пробрались, я не знаю, но смогли. Видимо, в каких-то...
Через тоннель.
Через тоннель, ну, конечно, да.
Проползли.
И их там сейчас не так уж и много, но Борис Джонсон считает, что и тех, что есть, пора высылать.
Угу.
Вот. Но мне нравится сама формулировка, что отказаться от общеевропейских норм в области прав человека.
Да, мне тоже нравится.
Они, в общем, топят же за права человека, как, да, это сейчас называется, да, да. Но не там, где это неудобно.
Да, Сергей, они топят за права человека, например, в России, в Белоруссии, их очень интересуют права человека. Между прочим, если бы, например, вот эти потоки беженцев к нам бы ехали, они бы, я вас уверяю, топили бы за их права у нас в России. Но как только их самих касается, тоже к вопросу, да, рубашка, своя рубашка ближе к телу, как только их самих коснулось, все, здесь они, значит, уже готовы даже и вот эти нормы прав человека общеевропейские пересмотреть и, значит, по-всяческому их переосмыслить, скажем так, да. Вот. Ну, оно и ясно. Ну, вот вы правы, да, хорошо, что вы это заметили. Формулировочка хорошая. Если Борису Джонсону можно пересмотреть общеевропейские права человека, то нам и вообще об этом даже и говорить бессмысленно. Какие-то общеевропейские нормы, а потом... Кстати говоря, тут права человека, они или есть, или нет. Есть там вот права человека, там, которые в уставе ООН там как-то обозначены, а что, есть еще какие-то специальные общеевропейские нормы. Я думаю, что Евросоюз со своими общеевропейскими нормами, он вылетит в трубу, на самом деле. Потому что, ну, Борис Джонсон раз, но внутри Европейского Союза совершенно очевидно, не хочет соблюдать эти нормы целый ряд стран бывшей Восточной Европы, та же самая Польша, которая, ну, вообще, она к себе мигрантов не пускает, ни на какое давление она со стороны Брюсселя не реагирует, ни на какие угрозы и даже санкции не идет. Вот Венгрия та же самая примерно так же поступает. Да не хотят они просто.
Венгрия сказала, что будет расстреливать, если будут приближаться к границе.
Да, ну очень демократично.
Это вполне
соответствует.
Да, да.
Вот для этого они в Евросоюз, наверное, и вступали, потому что убегали от авторитарного Советского Союза, вот для того, чтобы вступить в демократический Евросоюз. Вот, вот и все. Поэтому я думаю, что Евросоюз он пролетит в итоге с треском, да, над этими всеми делами. В этом смысле нам тоже крайне важно. Слушайте, если уже Борис Джонсон и всякие деятели Евросоюза понимают, что миграция, особенно инокультурная, может взорвать изнутри и разрушить все, что угодно, ну нам-то как бы, да, пора уже об этом думать. Так, это к вопросу о миграционной политике, которую я много раз говорил, сейчас скажу. Я считаю, что адекватной миграционной политики у нас как не было, так и нет. Вот эти новые тоже принимают законы, в которых говорится, что будем демографически яму восполнять за счет мигрантов. Зачем? Для чего? Нам что, обязательно какую-то циферку поставить? А то, что вот это восполнение за счет мигрантов потом может привести к внутренним волнениям, там, конфликтам, напряженности, которые непонятно, как будет решать, да, это вот что, можно как бы вот, на это можно не замечать, но это же глупо. Хоть немножко головой-то подумайте. Если уже даже в этой Европе, на которую у нас все молятся буквально, да, евроремонт, там, евроунитаз, там, евровагонка и так далее, и так далее. Вот, но это самое. Если даже там уже, ну, даже такие люди, как Борис Джонсон, поняли, что все, как бы, да, ну, невозможно. Невозможно до бесконечности, значит, накачивать Европу и Великобританию мигрантами, то нам-то уж и подавно пора, как бы, да, понять. Кстати, Великобритания из-за этого фактически даже вышла из Евросоюза. Вот, ну, думать-то немножко надо головой. И разговоры о том, что вот типа, ну там одно, а здесь другое. Ну, здесь другое, но все равно одно. Все равно это то же самое, по большому счету. Вот поэтому просто поставить галочку, типа, у нас демографический прирост, да. А за счет чего? За счет того, что внутри появляются очаги напряженности и конфликтов. А зачем такой прирост? Такой прирост не нужен. Прирост нужен, но не такой. Вот, потому что прирост приросту тоже рознь. И опять же, я уже несколько раз говорил, да, что вот и развитие, оно должно обеспечиваться за счет соответствующего качества, так сказать, населения, что называется. А если речь идет о людях, которые не хотят, не думают, не понимают, не любят эту страну, может быть, даже местами ее ненавидят, при этом еще, ко всему прочему, не имеют ни образования, ни профессии, ничего. А зачем они нужны, чтобы просто поставить, так сказать, галочку? В конце концов, у них есть страны, независимые страны, из которых они приехали, которые независимы, совершенно осознанно, сознательно независимы. Вот если говорить о постсоветском пространстве, они в начале 90-х оттуда выгоняли русских, да, миллионами, да, и говорили: мы без вас скоро заживем, очень здорово, а сейчас все здесь. Вот уже забыли про это, да, когда в 90-е годы, да, когда Советский Союз разваливался, во всех буквально бывших союзных этих республиках начались откровенные гонения на русских, и местные экстремисты, радикалы кричали там тоже на площадях, что типа русский, убирайся, да, потому что мы, ты нам жить мешаешь, мы без тебя скоро заживем, так классно. Прошло несколько лет, и все они здесь. Вот это что, как бы можно делать вид, что этого нету? Я считаю, что не имеет смысла делать вид, что этого нету. Это есть. Ну, это есть. Это было и есть. Есть по этому поводу масса, так сказать, случаев и статистики и так далее. Поэтому думать надо. Если уж Борис, уже до Бориса Джонсона это дошло, вот, с его как бы этими всклокоченными этими волосами, вот, то до нас-то уже и подавно должно дойти. Хватит этого, так сказать, копирования глупого.
Ну, вот сам Борис Джонсон говорит, что ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека, в который и наши оппозиционеры часто обращаются, усложнил процедуру депортации подозреваемых в терроризме преступников.
Вот. Представляете?
И из-за этого вот Борис Джонсон говорит, ну это же не дело.
Это не дело, да. Абсолютно. Вот, внимание, подозреваемые в депортации, подозреваемые в терроризме преступники в Евросоюзе не могут быть сходу депортированы. А вот, так сказать, радиоведущий Сергей Михеев и политолог 6 лет как бы лишен возможности это самое, съездить, лекцию прочитать. А за что? За то, что один раз он, находясь в Вильнюсе, на встрече с людьми, сказал, что вот, ну, рассказывал про Крым и Россию и сказал, что, в принципе, ну, наверное, Россия имеет право на присоединение Крыма. Все. Вот и сравните. Ну, я не знаю, это как бы у людей как бы вот есть что-то такое, так сказать, да? Ничего святого, подонки.
Да. Сергей Александрович, ну и совсем напоследок тут нужно сказать, что в Японии выбрали преемника Синдзо Абе. Вот. И это интересный человек, я вот вам уже рассказывал за кадром, что он сын крестьянина. Это очень необычно, потому что предыдущий был внуком премьер-министра и сыном министра иностранных дел. А тут совершенно какой-то слом парадигмы, что ли. Он будет...
Демократизация пришла в Японию.
Ну, это, конечно, страшные дела, да. Вот. Ну, какая демократизация? Он шел прямо долго к этому, естественно. Йосихидэ Суга его зовут.
Угу.
Вот. Не молодой, конечно, человек.
Ну, понятно. Не, да. Ну что ж, так сказать, дорогу этим самым выходцам. Ну, вот видите, как вот буквально, так сказать, да, свобода. Перестройка пришла в Японию. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, как он себя поведет. Нам-то важно, самое главное, как он поведет себя в отношениях с Россией. Ну, а сам факт того, что он вышел из крестьян, ну, все-таки, в том числе, благодаря всем тем переменам, которые произошли в истории нашей страны когда-то, он для нас не является странным. То есть вот когда я критикую, например, советское прошлое, и точно так же, когда я его, так сказать, хвалю, надо просто понимать, что я за взвешенный подход. Поэтому, например, разрушение сословного общества, да, вот я лично поддерживаю. Я считаю, что это было правильно сделано, да. Потому что на самом деле как бы у нас теперь все, если не напрямую, то через одно поколение, или выходцы из крестьян, или из пролетариев. Я даже не понимаю, с кем, например, скажем, нашим левым надо бороться, потому что у нас все практически, да, в том числе те, с кем они борются или пытаются бороться, это выходцы из рабоче-крестьянской среды.
Ну так всех, с кем они боролись, они побороли их, собственно говоря, они победили.
Побороли, да. Теперь надо еще с кем-нибудь.
Ну да. Сергей Александрович, ну что, у нас на этом все. А, кстати, вот этот вот новый лидер Японии, он сказал, что продолжит курс предыдущего лидера. Это звучит оптимистично. На этом у нас все. Спасибо, до свидания.